новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Палата представителей Конгресса США выступает против наращивания американского военного присутствия в Ираке. Политические эксперты продолжают комментировать последние кадровые перестановки в российском правительстве. Аэрофлот меняет Ту-134 на лайнеры нового поколения Superjet 100. Об этом и многом другом в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, в которой отвергает наращивание американского военного присутствия в Ираке. Голосование в палате, которую контролируют демократы, было проведено в связи с решением президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно более 20 тысяч военнослужащих. Резолюция не является обязательной к выполнению, но ее авторы выражают надежду, что под давлением противников войны администрация Буша откажется от своих планов и начнет выводить войска из Ирака. Голосование в Палате представителей стало первой крупной демонстрацией противостояния между Конгрессом и Белым домом по проблеме Ирака. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
Хотя резолюция носит символический характер, значение ее велико, поскольку в истории Соединенных Штатов редко бывало, чтобы во время войны большинство законодателей выступили против своего главнокомандующего. К тому же законодатели дали ясно понять, что намерены принять дополнительные меры, которые бы ограничили действия президента по расширению войны в Ираке и предотвратили бы превентивные военные действия против Ирана. Ожидается, что вслед за Палатой представителей подобную резолюцию поставят на голосование и Сенат. Некоторые республиканцы высказывают опасения, что подобные резолюции могут отразиться на настроении американских войск в Ираке. Вот как прокомментировал это директор исследований американской внешней политики в Институте Катона, в прошлом офицер военно-морских сил Соединенных Штатов и участник Первой войны в Персидском заливе Кристофер Пребл. Заявления, будто резолюции могут подорвать боевой дух и мораль в американских войсках в Ираке, не имеют оснований. Солдаты знают, что в Конгрессе были проведены дебаты о войне в Ираке. Знают, что многие американцы разочарованы результатами войны, ее высокой ценой. Знают и то, что все меньше американцев верят, будто от победы в Ираке во многом зависит безопасность Соединенных Штатов. Все чаще говорят теперь о том, что для национальной безопасности лучше вывести войска из Ирака и сконцентрироваться на борьбе с террористическими организациями, такими как Аль-Каида. Те, кто предупреждают о возможности падения духа в американских войсках из-за резолюции в Конгрессе, забывают о том, что дебаты в законодательном собрании иногда отражают настроение американского общества. А как может подействовать резолюция Палаты представителей на настроение самого президента Буша? Я думаю, президент Буш не станет особо переживать из-за этого. Ему ничем не грозит политическое давление. Он не должен бороться за переизбрание на следующий срок. Он даже не слишком озабочен тем, как отразятся его действия на будущем республиканской партии, которая потерпела сильное поражение на прошлогодних парламентских выборах. Президент не принял предложений двухпартийной комиссии Бейкера-Гамильтона по Ираку, не пошел на переговоры с соседями Ирака, не стал постепенно сокращать американский военный контингент. Он выбрал противоположное направление, демонстрируя свой иммунитет к давлению со стороны Конгресса и общественности по этому вопросу. Как заметил Кристофер Пребл из Института Катона, результаты голосования в Нижней Палате Конгресса отражают общее разочарование американцев результатами Иракской войны, в которой погибло более 3000 американских солдат. По данным последних опросов общественного мнения, более половины опрошенных говорят, что, видимо, войну продолжать бесполезно. 38% за сокращение ассигнований на эту войну, а 30% за полное прекращение финансирования военных действий в Ираке. Тем не менее, в Ирак, судя по всему, будут отправлены еще 21 500 американских солдат. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Политические эксперты продолжают спорить о том, зачем Владимир Путин провел последние кадровые перестановки в Кремле. Единого мнения по-прежнему нет. Главная интрига вокруг назначения министром обороны Анатолия Сердюкова и повышения бывшего главы военного ведомства Сергея Иванова до статуса первого вице-премьера. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Сумбур вместо тактики. Такую фразу сказал в приватной беседе один из политологов, узнав о кадровых перестановках, произведенных накануне Владимиром Путиным в правительстве. Скорее всего, эта фраза была реакцией на назначение нового министра обороны, бывшего бизнесмена-мебельщика. Потом политолог успокоился и вместе со своими коллегами начал думать над объяснениями. Схему, выстраиваемую президентом России в своем окружении, попытался в общем обосновать руководитель аналитической группы «Меркатор» Дмитрий Орешкин.
Он пытается следовать ельцинскому завету насчет соблюдения правила сдержек и противовесов и одновременно пытается решить несколько задач. Ну, во-первых, в течение последних месяцев и недель либерально-экономическое крыло заметно нарастило свое влияние и, соответственно, надо было его немножко опустить и принизить в том плане, что реальные победы мы наблюдаем действительно только на экономическом фронте, хотя они могли быть гораздо более значимыми, эти победы, но тем не менее те, что есть, так или иначе связаны с именами горячо нелюбимых в народе Грефа и Кудрина, так называемых либеральных экономистов. А вот на державном фланге у нас совершенно очевидные проколы, будь то с Грузией, будь то с Белоруссией, да и вообще на всем пространстве СНГ, нечем особенно похвастать. Так что президент чувствовал, что силовое крыло провисает. Это одна сторона. Ему нужно было как минимум символический жест для поддержки силовиков. Таковым жестом стала жесткая риторика во время Мюнхенской встречи, но и одновременно усиление реальных бюрократических возможностей для силовиков. Был придан специальный статус Виктору Иванову, который теперь будет расследовать антикоррупционные дела. Таким образом, может в любой момент привлечь к ответственности любого самого крупного начальника или бизнесмена. И, с другой стороны, был повышен статус Сергея Иванова.
По мнению Дмитрия Орешкина, назначение Анатолия Сердюкова министром обороны означает, что сам Владимир Путин, несмотря на сетования по поводу расширения НАТО, отлично понимает, состояние у России не предвоенное, и непосредственное руководство вооруженных сил не нуждается в персоне, известной и популярной среди военных. Но находятся и те, кто уверен, что новый министр обороны России в чем-то будет даже превосходить старого. Такой точки зрения придерживается политолог Станислав Белковский.
За 6 лет пребывания в кресле министра обороны Сергей Иванов так и не смог решить главную задачу, которую поставил перед ним Владимир Путин. Взять под контроль финансовые потоки вооруженных сил военного ведомства и тем самым получить возможность использовать Министерство обороны как инструмент передела собственности в военно-промышленном комплексе. Теперь решением этих задач займется опытный профессиональный финансист, а лучше сказать рейдер, Анатолий Сердюков. Человек, который еще в 90-е годы был директором мебельного магазина. Сам Анатолий Сердюков не связан с Игорем Сеченым и другими силовиками, в этом смысле является фигурой, замыкающейся персонально на Путина, хотя старт его карьеры в свое время дал нынешний помощник Путина Виктор Петрович Иванов.
Фраза «на двух стульях сидеть нельзя», сказанная президентом России в отношении Сергея Иванова, многими была воспринята как выражение не очень светлых чувств Владимира Путина в отношении нового первого вице-премьера. Но все эксперты говорят, что Путин и Иванов по-прежнему дружны. Более того, снимая Сергея Иванова с Министерства обороны, президент как бы увел его, наконец, с поля деятельности, на котором не взлетают ракеты и погибают солдаты. Теперь Сергей Иванов в возможности прибавить себе имиджевых плюсов равен с Дмитрием Медведевым. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:15. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». И коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате массовой драки в одном из пригородов Петербурга убит гражданин Узбекистана. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия. В Казахстане разбился военный самолет МиГ-31. Два пилота погибли, сообщило Министерство обороны республики.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем итоги чемпионата мира по биатлону в обозрении «Прессинг плюс».
Во второй половине часа программа «Город Большого Яблока». Одна из ее тем – «Любовь и производительность труда». Психолог о служебном романе «За и против».
В конце часа – новый детский журнал «Заяц». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей.
Напомню, что цикл передач «Свободный день» в эфир выходит «Радио Свобода» в воскресенье в 2 часа дня. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Обзор публикаций российских информационных сайтов. И главная тема – это кадровые решения Владимира Путина. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
Российские интернет-издания активно комментируют назначение теперь уже бывшего министра обороны России Сергея Иванова первым вице-премьером. Казалось бы, Иванов и другой кандидат в преемники Дмитрий Медведев получили теперь равные возможности. Иванов и Медведев в финале, и теперь остается ждать, кто победит. Но, уверен главный редактор сайта «Политру» Андрей Левкин, на самом деле позиции Иванова ослабли.
Очень просто. В должности министра обороны человек является интенсивным ньюсмейкером. По плохим поводам, по хорошим, но является. Его дело уметь отбивать удары, пиарить достижения. Иванов, судя по рейтингам, этому уже более-менее научился. В конце концов, армия, когда она не контрактная, явление социальное и электорально значимое. А инновации не очень понятно, что это, даже совсем непонятно. С полгода назад на телевидении ходила мощная тема про нанотехнологии, как раз в рамках инноваций. Тема быстро скисла, несмотря на все попытки объяснить с экрана, что это такое. Ну а там, где ВПК, публичности по определению вообще никакой. Сложить их вместе – ужас нечеловеческий для имиджмейкеров.
Виталий Порников на сайте Granner.ru обращает внимание на то, как старательно Кремль навязывает избирателям схему выбора преемника. Иванов или Медведев? Медведев или Иванов?
Настолько старательно, что приходится задаться вопросом, а преемники ли это? И не конструируется ли все таким образом, чтобы эти двое первых окончательно всем надоели еще до 2008 года? И тогда, как чертик из табакерки, или, чтобы оставаться в духе программы «Время», как бог из машины, выскочит некий новый Путин. Типа не преемник, зато обещающий порядок навести, коррупционеров наказать, олигархов удалить. Собственно, повторит путинскую программу 8-летней давности.
А обозреватель еженедельного журнала Александр Гольц успокаивает тех читателей, которых пугает назначение министром обороны человека, дольше всего в своей карьере работавшего на месте директора мебельного магазина.
В том-то и состоит главная заслуга Сергея Борисовича, что он доказал, Министерством обороны у нас может командовать практически любой. Но чем, скажите на милость, Анатолий Сердюков может перещеголять самого Сергея Иванова? Подразделение с соединениями путать? Такое уже было. Доложит президенту, что в океане патрулируют наши многоцелевые атомные подводные лодки с ядерным оружием на борту, хотя уже лет 15, как их там нет. И это было. Будет без конца путаться в количестве военнослужащих, которые должны стать контрактниками, и в числе военных пенсионеров. Так и это нам не в новинку. И армия наша непобедимая выстояла, и генералы с лица не спали. Так что расслабьтесь, после Иванова хуже не будет. В том смысле, что армия им уже переболела. А вот стране это, может быть, еще предстоит.
Монополии гонишь в дверь, они влезают в окно. Что поделаешь, такова природа российского капитализма. Его ум, честь и совесть – это монополизм, причем как в экономике, так и в политике, пишет на сайте Газета.ру независимый обозреватель Андрей Колесников.
Почти 10 лет Чубайс пытался демонополизировать хотя бы одну большую отрасль. С газом и железными дорогами ничего не вышло, и давно не вышло. Харкая кровью добился этого, и вот как раз тогда, когда РАО ЕС должно было исчезнуть как монопольный институт, на его месте возникает новая энергетическая монополия, и снова под знаменем «Газпрома», объединяющегося с «Суэком» и отныне дающего себе и всем остальным угля. А если на «Газпромовский уголек» и «Огонек» зайдут еще некоторые электроэнергетические активы, логично будет задаться вопросом, за что, собственно, боролся главный российский реформатор.
Нынешняя история женитьбы угля и газа – это наглядный урок. В той же мере, в какой затруднительно строительство социализма в отдельно взятой стране, есть проблемы и со строительством конкурентного капитализма в отдельно взятой отрасли, уверен Андрей Колесников.
Чубайс мог закончить реформу с оглушительным успехом, если бы параллельно реформировались газовые и железнодорожные монополии, а государство не укрупняло бы экономику за счет работоспособных частных активов. Вне живой, конкурентной, адаптированной к рынку среды реформа превращается в исключение из правил, и довести ее до конца невозможно. Чубайсу удалось закончить реформу, но среда ее заела, и объединение «Газпрома» с «Суэком» возможно лишь первый шаг к ликвидации позитивных последствий реформы электроэнергетики. А все потому, что жить в системе и быть свободным от нее никак нельзя – Реформа в такой системе – это системный же сбой. А укрупнение, бронзовение, огосударствление, открытая или латентная национализация – норма жизни.
В этом контексте интересно заявление самого сейчас ненавистного для населения министра, министра социального развития Михаила Зурабова, о том, что надо отказываться от внедрения накопительной системы пенсий. Андрей Колесников.
Ситуация, когда все делают вид, что идут реформы, а на самом деле никакие реформы невозможны, потому что вокруг государственного капитализма все решают государственные корпорации, а их участие в экономике исключает реформы структурные полностью. Заявление Зурабова о том, что нужно прекращать все эти игры с накопительной частью пенсии, финансировать дефицит бюджета пенсионного фонда за счет этих самых пенсионных накоплений, представляется не столько циничным, сколько честным. Человек говорит, давайте все разворачивать назад, потому что реформ не будет, потому что реализовать их в той макросреде, в которой они осуществляются, решительно невозможно. Поэтому я думаю, что любой из министров, который может иметь отношение к любой структурной реформе, вполне мог бы заявить то же самое, что и Зурабов.
Андрей Колесников. «Реформа из мрамора». Статья на сайте «Газета.ру».
Обзор публикации российских сайтов подготовил мой коллега Андрей Широградский. Российская компания «Аэрофлот» объявила о начале программы по замене воздушных судов. К 1 января 2008 года находящиеся в парке «Аэрофлота» 14 самолетов Ту-134 будут выведены из эксплуатации. К 2010 году из парка компании исчезнут Ту-154. На смену этим судам придут лайнеры нового поколения «Суперджет-100» и среднемагистральные самолеты семейства А-320. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В компании «Аэрофлот» заявляют, что замена Ту-134 на более современные самолеты – обычное плановое мероприятие. Это никак не повлияет на стоимость авиаперевозок, сказала в интервью «Радио Свобода» начальник пресс-службы «Аэрофлота» Ирина Данненберг.
В «Аэрофлоте» существует стратегическая программа развития авиапарка. И вот в настоящее время правление «Аэрофлота» приняло программу поэтапного вывода из эксплуатации воздушных судов Ту-134. В соответствии с этой программой развития самолетного парка все 14 самолетов Ту-134, находящиеся сегодня в парке «Аэрофлота», будут выведены из эксплуатации 1 января 2008 года.
А на какие самолеты будут заменяться Ту-134?
Данный тип самолета будет заменяться прежде всего на самолет разработки компании «Сухой» «Суперджет-100». Однако ожидаются эти самолеты в конце только 2008 года. Поэтому после вывода всех самолетов Ту-134 на этих линиях, где они совершали свои полеты, будут летать самолеты Ту-154 и самолеты производства Airbus А-320.
Что представляет из себя Суперджет-100? Чем он принципиально отличается, к примеру, от Ту-134?
Это новый ближнемагистральный самолет, рассчитанный на 100 пассажиров. В таком варианте заказал «Аэрофлот». Новый самолет, рассчитанный на мировой рынок, а не только на внутрироссийский рынок. Учтены все новейшие разработки, сервис обеспечен для пассажиров. То есть это принципиально новое воздушное судно.
Отразится ли это на стоимости авиаперелетов?
Замена парка напрямую не связана с ценами.
Говорила представитель «Аэрофлота» Ирина Данненберг. Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Комаров сожалеет, что Ту-134 уже становится историей российской авиации. Несмотря на то, что он морально устарел, самолет имеет ряд неоспоримых достоинств.
Идет плановое обновление парка, при котором из него выводятся наименее эффективные самолеты. И этими, к сожалению, самолетами является Ту-134. Почему к сожалению? Потому что их вместимость, а их вместимость 75 мест базовая, она достаточно уникальна. Для нынешнего поколения самолетов в России аналогов пока не выпускается. Это означает, что «Аэрофлот» не только будет отказываться от этих самолетов, но, вероятно, и от части тех линий, которые эти самолеты обслуживали. И, вероятно, эти линии перейдут к дочерним компаниям, которых сейчас у «Аэрофлота», как известно, две. Это «Аэрофлот Дон» и «Аэрофлот Норд».
В «Аэрофлоте» заявляют, что через несколько лет практически полностью авиапарк будет состоять из самолетов «Суперджет-100».
Для начала можно сказать, что его пока что, к сожалению, нет. Можно говорить лишь о проекте, потому что первый полет этого самолета намечен лишь на третий, по-моему, квартал этого года. Еще не менее года займут его испытания и сертификация. И если все будет удачно, я надеюсь, что это будет удачно, то только в конце 2020 2008 года Аэрофлот сможет получить первые машины этого типа. Они, конечно, гораздо более комфортабельные, они, конечно, гораздо более совершенные по своему техническому уровню. Пассажирам будет приятнее на них летать.
Когда, по-вашему, уже нужно было начинать заменять постепенно парк Аэрофлота?
То-134 достаточно надежной машиной считается. В авиакомпаниях эти самолеты любят за их неприхотливость, за их достаточно высокую надежность. Несколько проблем. Первое – это то, что самолеты старые. Самые первые образцы, которые подходят к возрасту 35 лет в эксплуатации. Это не значит, что они от этого стали менее безопасны. Потому что если в авиации, как бы вот вопреки распространенному мнению, не существует понятия «старый самолет». Благодаря тому, что существует очень четкая и отлаженная система технического контроля за состоянием самолета и регулярных их ремонтов, в общем-то, они, состояние их с точки зрения безопасности полетов сохраняется примерно одним и тем же в течение всего жизненного цикла. Но недостаток заключается в том, что этот самолет не соответствует современным требованиям по шуму, по выбросам вредных веществ, и, к сожалению, он ест слишком много топлива для перевозки одного пассажира.
Это было мнение главного редактора журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексея Комарова. Ту-134 проработал на внутренних и международных трассах Аэрофлота ровно 40 лет. Всего с 1967 года было выпущено 852 авиалайнера, и он вошел в историю российской гражданской авиации как самый массовый отечественный самолет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
«Монархия» – так называется открывшийся в Москве фестиваль искусств стран Центральной Европы. Участники фестиваля – государство, прежде входившее в состав Австро-Венгрии. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Научная конференция, несколько выставок, чешская, венгерская и австрийская, три концерта и кинопоказы. Вот проекты фестиваля «Монархия». Основная площадка – Центральный дом художника. Но открылся фестиваль в РГГУ – встреча историков и философов из России и стран Центральной Европы. Название фестиваля не должно вводить в заблуждение. Здесь собрались отнюдь не приверженцы монархической формы правления, а интеллектуалы, которые поставили перед собой задачу осмыслить, как совместное существование разных народов в рамках одной обширной империи в прошлом сказывается на дне сегодняшнем. Хотя речь идет исключительно об Австро-Венгрии, параллели сначала с Российской империей, а затем с Советским Союзом напрашиваются сами собой. Это ведь тоже были многонациональные образования. Вот примечательное рассуждение историка из РГГУ Ольги Павленко о политической пассивности большинства населения в монархии Габсбургов.
Есть активная культурная политическая среда городов, и есть мелкие города с пассивно настроенным населением. Это линия поведения, которая порождена была осознанием того, что Австрия политически, социально-культурно, этнически, языковая, она очень многосоставная. И поэтому нужно отдавать должное государственной формации. И можно уйти от реальности. Недаром своеобразным предо центральноевропейской ментальности стала известная песенка из венской оперетты «Счастлив, кто сумел забыть, что не в силах изменить». Это попытка уйти в свою частную жизнь, в развитие культурной среды.
Фестиваль «Монархия» продлится до 10 марта. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня вечером в 7 часов по московскому времени слушайте программу «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. Главная тема – это, безусловно, рокировки в российском правительстве. В Москве 12 часов 30 минут. На волнах «Радио Свобода» краткий выпуск новостей.
«Радио Свобода» – новости.
Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело в связи с массовой дракой в одном из пригородов – Пушкине. По уточненным данным, убит один гражданин Узбекистана. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия, которая сегодня огласила результаты проведенного расследования. В авиакатастрофе в августе прошлого года погибли 170 человек. В Казахстане разбился военный самолет МиГ-31. Два пилота погибли, сообщило Министерство обороны Республики. Палата представителей Конгресса США США приняла резолюцию, в которой отвергает наращивание американского военного присутствия в Ираке. За подано 246 голосов, в том числе 17 от представителей республиканской партии. Голосование проведено в связи с решением президента Джорджа Буша направить в Ирак дополнительно более 21 тысячи военнослужащих. В пакистанском городе Квета сегодня в результате мощного взрыва погибли по меньшей мере 15 человек, десятки ранены. Взрыв произошел в здании суда, среди убитых судья и несколько адвокатов. В городе Схеда на юго-востоке Ирана произошли столкновения между вооруженными повстанцами и силами безопасности. Об этом сообщили иранские официальные средства массовой информации. В Турции за организацию взрывов в Стамбуле в 2003 году к пожизненному заключению приговорены 7 человек. Среди них сириец Луани Ассака, которого считают лидером местной ячейки Аль-Каиды. В Москве у входа на станцию метро Менделеевская сегодня открыт памятник собаке по кличке Мальчик, убитой здесь 6 лет назад. Бронзовая скульптура «Сочувствие» посвящена гуманному отношению к бездомным животным и символизирует протест против насилия и жестокости. В Краснодарском крае зарегистрирован падеж диких уток. По данным РИА Новости, обнаружены до 1000 мертвых птиц. Предварительный анализ не выявил вируса птичьего гриппа.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Арслан Саидов. Экономическая панорама. Ее представит мой коллега Иван Трефилов.
Золотовалютные резервы России со 2 по 9 февраля увеличились на 1,6% до нового рекордного уровня 309,5 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. По сравнению с началом 2007 года их объем вырос на 1,9%. В перспективе, по прогнозу заместителя председателя Центрального банка Константина Корищенко, золотовалютные резервы России, как, впрочем, и других развивающихся стран, по-прежнему будут увеличиваться.
Если посмотреть на статистику роста золотовалютных резервов развивающихся стран, то они росли за последние там, лет 10 очень быстро. Это в значительной степени было спровоцировано кризисом азиатским, и потом в России кризис 98 года. И все страны поняли, что если у них не будет достаточного уровня резервов, то они могут испытывать проблемы во многом. Россия продает нефть, продает газ, получает взамен этого иностранную валюту. А что с этим делать? Сжигать ее? Наверное, неправильно. Превращать в рубли? Тогда рублей станет слишком много, и в России будет инфляция.
Российская венчурная компания в конце февраля, как ожидается, объявит конкурс на создание первого венчурного фонда, сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Андрей Шаронов. Назначение венчурной компании, созданной правительством в августе 2006 года, софинансирование на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам она будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%, говорит Андрей Шаронов.
Для государства это не проект, связанный с получением максимальной денежной выгоды. Хотя государство намерено и вернуть свои деньги, которые оно вкладывает, и получить какую-то прибыль, которую оно для себя определит. Мы не собираемся монополизировать этот сектор. Участие государства совершенно не означает, что не остается места для абсолютно частных инициатив, во-первых. А во-вторых, что государство навсегда приходит в эту сферу.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и в действующем законе, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты состоят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей. Как считает председатель Комитета палаты по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник, этот закон может начать действовать уже в ближайшее время.
Если это будет принято, то мы считаем, что это приведет к увеличению стабильности банковской системы в целом и повышению защищенности наших граждан. Я полагаю, что закон будет принят и вступит в силу уже в марте месяце.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», сибирско-уральской алюминиевой компании «СУАЛ», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. В случае завершения сделки объем производства новой компании, получившей название «Российский алюминий», составит 4,4 миллиона тонн металла в год, на 800 тысяч тонн больше, чем у нынешнего лидера отрасли американской компании «Алкоа». Доля «Русала» в единой компании составит 66%, «Суала» – 22%, «Глинкор» – 12%. Принимая решение об одобрении сделки, Федеральная антимонопольная служба заявила о том, что будет внимательно отслеживать ценовую политику объединенной компании. говорит заместитель руководителя службы Андрей Цыганов.
Федеральная антимонопольная служба имеет возможность получать информацию от компании о том, какую ценовую политику она использует при заключении контрактов и поставке продукции своим потребителям, и вмешиваться, если существуют какие-то значительные отклонения от той цены, которая нами признана справедливой, объективной и разумной.
Японская Toyota, вторая по величине автомобильная компания мира, начнет производство автомобилей в России в конце декабря 2007 года. Как заявил представитель компании, строительство сборочного завода в пригороде Санкт-Петербурга практически завершено, и в начале марта здесь начнется монтаж оборудования. Ранее сообщалось, что на первом этапе Toyota ежегодно намерена выпускать 20 тысяч автомобилей модели Camry. Затем мощности завода планируется увеличить до 50 тысяч, а в перспективе до 200 тысяч автомобилей в год. Финская компания Nokian Tyres, один из крупнейших в мире производителей автомобильных шин, приняла решение об увеличении мощностей своего завода в России к 2010 году в 2,5 раза, до 10 миллионов покрышек в год, говорится в сообщении компании. Инвестиции в этот проект запланированы в размере 195 миллионов евро. Российский завод Nokian Tyres открыт в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года, а в конце ноября 2006 года введена в эксплуатацию его вторая очередь. Сейчас доля финской компании на российском рынке шин составляет около 30%. Швейцарская финансовая группа «Цюрих» договорилась о покупке 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть портфеля которой приходится на договоры автострахования. Сделка, стоимость которой не разглашается, по планам будет завершена в первой половине года. В сообщении швейцарской группы отмечается, что к 2010 году она может стать единственным акционером компании «Наста». Финансовая группа «Цюрих» была основана в 1872 году и сейчас имеет представительство более чем в 120 странах. В России с 1996 года работает ее дочерняя компания. Государственная Дума России ратифицировала соглашение о либерализации режима взаимных поездок граждан России и Европейского Союза. Документ предусматривает упрощение процедуры и порядка выдачи однократных виз сроком действия до 3 месяцев, а также многократных виз для определенных категорий граждан, в том числе для предпринимателей и представителей коммерческих организаций, говорит председатель Комитета Палаты по международным делам Константин Косачев.
Документ об облегчении визовых процедур коснется непосредственно граждан, которые выезжают за рубеж, особенно часто, в страны Европейского Союза. Это возможность получения многократных виз, возможность получения виз сроком до 5 лет, снижение стоимости получения виз, устанавливается фиксированная цена в 35 евро.
Европейский Союз начинает новую программу содействия развитию республик Северного Кавказа, разработанную совместно с российскими властями, говорится в сообщении Еврокомиссии. Общий бюджет программы составит 20 миллионов евро. Большая часть средств пойдет на финансирование проектов в сфере здравоохранения и образования в Чечне и Ингушетии. Европейский Союз по объемам гуманитарной помощи является крупнейшим донором в этом регионе России. С 1999 года на проекты в республиках Северного Кавказа, в основном Чечне, ЕС уже выделил почти 200 миллионов евро.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Недалеко от столицы Испании уже многие годы существует музей православных икон. Речь идет о частной коллекции, которая была некогда собрана иммигрантом из России Сергеем Ацупом. Об истории коллекции рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
В музее, основанном испанским предпринимателем Рафаэлем Аниева, специально для демонстрации коллекции Ацупа, около 2000 икон разных эпох. Здесь есть древние иконы, например, византийские, написанные в X веке, и иконы конца XIX – начала XX столетия. Собиратель коллекции Сергей Ацуп умер в 1974 году, незадолго до смерти продав свои приобретения испанскому предпринимателю, а тот поместил их в специально построенный для этой цели музей. Изучением истории коллекции ЦУПа долгое время занимается работающий в Мадриде знаток старины Юрий Прядко, опубликовавший на эту тему ряд статей в местной русскоязычной прессе.
Одна из самых интересных икон – это икона Божьей Матери постоянной помощи. Эта икона была подарена царем Иваном III, папе Иннокентию. В общем, там не только русские иконы, там и греческие, и болгарские иконы. 15-16 век, 18 век, в основном 18 век. Но, в принципе, коллекция, конечно же, впечатляет, потому что это одна из самых больших личных коллекций.
Интересно, как судьба каждой православной иконы, попавшей в музей под Мадридом, так и судьба человека, по воле которого здесь эти иконы оказались. Сергей Ацуб происходит из древнего рода сефардов, то есть евреев, которые жили в Испании примерно со II века нашей эры до конца 15 столетия, когда им пришлось покинуть Иберийский полуостров, поскольку местные короли вознамерились обратить их в католицизм. Род Ацупов, покинув Испанию, переселился в Голландию, а оттуда, еще через 2 столетия, Ацупы переехали в Россию в числе многих голландских корабельных мастеров, приглашенных в Московию царем Петром Алексеевичем. Сергей Ацуп родился в 1886 году в Царском селе, получил военное образование и участвовал в Первой мировой войне. После революции эмигрировал в Германию, где работал в кинобизнесе, а после прихода к власти Гитлера в Испанию, на родину предков. Первую икону для своей коллекции Иверской Божьей Матери Сергей приобрел в России, когда ему было 20 лет. Последнюю незадолго до смерти у испанца, ветерана, воевавшей на стороне нацистской Германии на Волховском фронте, испанской добровольческой «Голубой дивизии», говорит Юрий Прядко.
Фактически Сергей Ацуб посвятил этому всю свою жизнь. Это началось его... Он начал их собирать с раннего возраста, где-то 20 лет. Когда он выехал, он вывез ту коллекцию, которая у него была, и он уже, находясь в эмиграции, проехав и Финляндию, и Швецию, и, там, и Германию. Ну, в Германии он был много очень времени находился. Он добился многого там. И, видимо, у него было больше возможностей приобрести иконы там, и в частности у русских иммигрантов. Я думаю, одни из последних приобретений, которые сделал Сергей Ацуб, это иконы, купленные у солдат Голубой дивизии. Это одни из последних приобретений, которые он совершил.
Коллекция Ацупа была показана на нескольких крупных выставках, в том числе международных. Так, в 1965 году она демонстрировалась в Мадриде во дворце Касон де Буэн-Ретиро, где ее осмотрели сотни тысяч человек, в том числе будущий глава государства, нынешний король Испании Хуан Карлос. Испанцы считают коллекцию Ацупа частью своего культурного достояния, поэтому ее владелец в свое время был награжден именно за вклад в испанскую культуру. Он получил крест Изабеллы Католической и золотую медаль Министерства информации. Юрий Прядко.
Человек это талантливый, это бесспорно. И человек этот незаурядный, но талантливый. Он был хороший коммерсант. Судя по всему, эта семья еще в истории была обласкана царской семьей. У него были монархические взгляды. Но он думал, что это был все-таки более светский человек, уважающий традиции, православные традиции. И находящийся постоянно в общении с русскими людьми в Испании здесь. Да, это был человек, я думаю, что неординарный, это очевидно.
Завершая разговор о Сергее Ацупе и его коллекции, нельзя не вспомнить и о самых известных в России людях с этой же фамилией. Речь идет о 3 двоюродных братьях Сергея – Александре, Иосифе и Петре, которые в первой четверти 20-го столетия были знаменитыми фотографами. Именно им принадлежит огромное количество фотографий и портретов самых известных людей России той эпохи, начиная от императора Николая II и кончая лидерами большевистской революции. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В результате массовой драки в одном из пригородов Петербурга убит гражданин Узбекистана. Причиной катастрофы самолета Ту-154 под Донецком стали неправильные действия экипажа. К такому выводу пришла техническая комиссия. Конгресс США принял резолюцию, отвергающую решение президента Буша увеличить военное присутствие в Ираке. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И завершает программу «Свобода в полдень» авторская передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина. Книга перемен».
В сегодняшней программе речь пойдет о масленице, точнее, о масленичных развлечениях, которые сегодня возрождают с необыкновенным пылом и старанием. Правда, то, что на взгляд современного человека выглядит пустой забавой, веселым времяпровождением, для носителя традиционной культуры имело очень важное значение. По той простой причине, что вплоть до XIV века на Руси Новый год наступал именно с приходом весны, и праздник Масленицы знаменовал активное пробуждение всех репродуктивных сил, природных и человеческих. Каким именно образом эти силы побуждались к действию, я попросила рассказать старшего научного сотрудника Института славяноведения Российской академии наук Елену Левкиевскую.
Масленица была таким периодом, когда действовал особый кодекс масленичного поведения, который распространялся на всех членов общества без исключения. В этом действии не принимали участие только или совсем уже старенькие, или больные, потому что масленица была очень важным аспектом, подчеркивавшим социальную общность людей, которые совершали одни и те же обрядовые действия, которые участвовали в ритуальном веселье и тем самым образовывали единый социум, единую общность. Ну, во-первых, огромное количество всевозможного движения и хождение в гости друг к другу, и дарение друг другу подарков, и угощение друг друга масленичной едой. Хороводы водились как можно длиннее, от одного конца села до другого. Также из конца в конец села устраивались на перегонки, гонки на тройках и вообще на лошадях. Устраивались особые масленичные качели, на которых качалась молодежь, которая выбирала себе на этих качелях, соответственно, брачную пару. Специально на масленицу устанавливались качели, очень высокие, с широкой доской, и парень с девушкой становились по разным краям этой доски и раскачивались как можно выше, опять-таки для того, чтобы сподвигнуть землю к плодоношению, ну и, соответственно, показать собственную удаль, собственную зрелость и собственную физическую готовность к браку. Это качание на качелях имело откровенно эротический характер. Про это, кстати, существовало очень много различных пословиц, ну, в частности, говорилось, как не отнекивайся, девушка, а на масленичных качелях с пареньком покачаешься. Девушки не имели права отказаться от этого, иначе им грозила репутация социального изгоя или социального маргинала. Но кроме этого, община очень следила за теми, кто уклонялся от вступления в брак. И именно на масленицу падает такое символическое наказание. Это называлось тягать или тянуть колодку. Собирались на масленицу замужние женщины, ловили молодого человека и привязывали к его ноге тяжелую колоду деревянную и заставляли его эту колоду тянуть. Это так и называлось тягать колодку. И в то же время именно на масленицу падало ритуальное действие, которое подразумевало включение в общину новых супружеских пар, которые сложились в текущий год. Это были смотрины молодых. Молодые выезжали в собственных санях и вынуждены были всем встречным кланяться низко. И все в этот день могли заставить их выполнять все, что заблагорассудится. И молодые не имели права отказаться. Они должны были прилюдно целоваться, их можно было повалить в снег и напихать им снегу за шиворот, по их адресу отпускались соленые шутки, и они были вынуждены это терпеть. Это было инициацией, включением новой семейной пары в общественную жизнь, признанием общества их нового семейного статуса.
Рассказывает Елена Левкиевская.
После такого зимнего апатичного, неподвижного существования, тогда природа погружалась в сон, и, соответственно, социальная жизнь погружалась в такую неподвижность. Масленица, как граница сезонов, знаменовала собой оживление социальной жизни, в том числе и переход уже к составлению новых брачных пар, той молодежи, которая подросла за зимний период и была уже готова к браку. И парни, и девушки были взаимно заинтересованы в знакомстве друг с другом и в выборе брачного партнера. И подобного рода выбор очень часто происходил на горках, на которых катались на санках, на ледяных скамейках, на рогожах, вообще на всем, что подвернется под руку, в том числе на донцах прялок. Когда в первый день происходила встреча масленицы, прежде всего начинали кататься девушки. Девушки катались, как правило, на донцах прялок, и по тому, насколько далеко уехала девушка с горки, судили, как далеко она выйдет замуж от дома. После девушек начинали кататься женщины, замужние женщины. Тоже несло в себе некоторый магический элемент, потому что женщины тоже старались уехать как можно дольше, но они уже катались на долгий лен, чтобы был лен как можно более высокий и, значит, более выгодные для качества. И уже после этого начинали кататься все желающие. И парни на санях катались с девушками, при этом допускалась гораздо большая свобода сексуального поведения. И парни могли посадить девушек себе на колени и таким образом вместе съехать на санках. Если спуск проходил удачно и сани не опрокидывались, парень имел право поцеловать девушку. Но если сани опрокидывали снег, он такое право утратил. И по канонам сельского этикета парень мог съехать с горки с одной девушкой не больше трех раз. Соответственно, парни приносили на гору сладости, орешки, девушки приносили блины, и они обменивались угощением, и таким образом устанавливался больший контакт.
По части развлечений масленица была действительно одним из самых широких праздников. Безудержное веселье подкреплялось хмельными напитками и обжорством, сопровождалось экстремальным, как мы сейчас сказали бы, катанием с ледяных гор и кулачными боями. Однако это только внешняя сторона праздника. Смысл масленичных забав, по мнению старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии Российской академии наук Игоря Морозова, заключался в обновлении родственных связей.
В большинстве традиций масленичные развлечения связаны с обновлением родовых связей. То есть родственники ездят друг к другу в гости, это перегащивание. Молодежь устраивает такие поезда. Как правило, парни садят своих девушек. И вот эти поезда, которые иногда растягивались на километры длиной, это огромная вереница, которая объезжала все окрестности. Вот они подъезжали к этой горке, сходили с саней и начинали пляску. Часто каждая деревня образовывала свой круг. Гуляющие переходили от круга к кругу, могли общаться, смотреть, как одеты девушки, знакомиться с кем-то, общаться. Поплясав, поиграв в какие-то хороводы, опять рассаживаются по саням, едут в соседнюю деревню. Скажем, южная традиция масленичное гуляние часто связана с ряжением. Водят ряженого коня, кобылку так называемую. Это иногда огромнейшее животное. Эту конструкцию иногда несут на руках, иногда его ставят на сани. Вокруг него толпа ряженых. Часто проделываются действия, которые можно трактовать как осознание его мужской силы, скажем, под него подталкивают девушек, при этом смеются, что вот девушка сквозь коня прошла, или кобыла кого-то рожает. Бывает такая символика. И вот эти обходы, как с кобылкой, так и просто объезды на санях масленичные, они связаны с обменом между разными сообществами, поскольку в каждом большом селе есть своя масленичная горка, вокруг которой идет пляска, гуляние, кулачные бои, это нечто вроде сражения гладиаторов. Часто для этого и выбиралась специальная площадка, чаще всего на льду. В этом был некий комический элемент, потому что, естественно, на льду боец себя чувствует не всегда комфортно, он может поскользнуться, и это делает сражение несколько утрированным, театральным. И, соответственно, народ стоит по берегам, это как огромная арена, по этой арене несутся сражающиеся участники. Сотни участников, и это действительно было коллективное действие. Во многом театральное действие, потому что оно ограничивалось массой всяких правил. Совершается такая коммуникация, заново обновляется. появляются связи родовые и социальные между членами этого сообщества. Это один из важных смыслов масленицы. Ну и, конечно, сжигание масленицы есть далеко не во всех традициях. Но там, где она есть, оно связано тоже с очень разными смыслами. Иногда это старые вещи сжигаются. Причем, как правило, собирается детьми и выводится в определенное место. Иногда это в центре села или за пределами села, на дороге часто, у реки или на льду реки. Это кострище. Вокруг водят специальные хороводы с специальными песнями. Есть специальные игры, которые у нас-то ассоциируются с Иваном Купало, когда прыгают через кострище, через огонь, пары. Но часто это совершают на масленицу после сжигания костра, либо пляшут на этом кострище, развеивая пепел. Иногда, если это у масленичной горы, с которой катаются на санях, то тогда обязательно нужно через него всем проехать на санях. То есть клубы дыма, искр. Но опять это значение продуцирующее, как правило. В некоторых традициях масленица персонифицирована. Либо это человек ряженый, витебская традиция. Изготовляют это чучело, называется либо дед, либо умрун, или сидор. Иногда у него есть супруга сидориха. Сначала их садят на лавку, с ними разговаривают, вокруг них пляшут, их как бы угощают символически, отпускают всякие шуточки, когда изготавливают эти чучела. Причем чаще всего у них предусмотрены все атрибуты мужские и женские. То есть считается, что они муж и жена. Они проживают масленичный цикл, их угощают, регулярно посещают, выносят на улицу, вокруг них идет пляска. Опять-таки часто неприличные песни поют. А в конце масленицы они умирают. Или он умирает, допустим, а сидориха его оплакивает. Сидор умер.
Итак, в отличие от современного, традиционное общество регулировало свои демографические возможности с помощью праздничных развлечений, игры. И, возможно, масленичные забавы, установленные по форме, со временем приобретут и прежнее, вполне практическое содержание.
Автор передачи «Мужчина и женщина. Книга перемен» Тамара Ляленкова. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Флоринская и я, Арслан Саидов. Сразу после нашей программы в эфир выйдет передача «Ваше здоровье». Сегодня гость «Радио Свобода» профессор Дмитрий Пушкарь. Ведет программу Ольга Беклемищева. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. До свидания.
Там, где у нас есть общие интересы, и мы можем работать вместе, мы можем добиться важных результатов.
Снег в Приморье шел 2 дня. Главный удар стихии пришелся на юг края.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
План неприемлем потому, что нарушает основные принципы международного права, не уважает суверенитет Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.